Христианство отвечает на два вопроса. Что такое мир и причина зла в мире? Да, мы говорим, что мир благ, потому что он творение Бога, и все, что есть в мире, все хорошо. Тогда сразу возникает вопрос у каждого человека, потому что человек каждый имеет опыт зла. Откуда же берется зло? И вот первые главы книги «Бытия» дают нам ответ на этот вопрос. Поэтому их толкование очень важно для существования христианского богословия как такового. И для того, чтобы нам к этому приступить, надо сказать, что это действительно очень проблематичная тема для современного человека, потому что тот рассказ, который содержится в книге «Бытия», он совершенно несовременный. Он ведь рассказ архаичный, рассказан древнему человеку. И поэтому надо себе представить, а как этот древний человек представлял себе мир. Ну, давайте вот тогда... Я вас просил посмотреть «Интерстеллар». Конечно, несколько в рамках шутки, но все-таки для чего? Чтобы просто завести разговор о том, а как современный человек представляет себе мир. Вот что из себя представляет космос, Вселенная, как она устроена? Кто себе представляет мир как-нибудь? Как сложно.
Планета.
На планете. Планета в космосе, где? Мы все гармоничны. Солнечная система. А солнечная система где?
В галактике.
В галактике, да. А галактика?
Рядом галактики много.
Скопление галактик, да? То есть мы себе представляем, ну там, я не знаю, что это. А галактика, там спиральная вселенная, это там спиральные рукава, да, там это скопление галактик. Это очень огромный мир, да? И мы в этом мире всего маленькая песчинка. Если посмотреть современным взглядом, да, на этот мир, человечество в нем вообще ничтожно. Это какая-то пылинка, которая никакой роли в общем... Ну, представьте себе, что исчезнет Солнечная система. Вселенная от этого как-то это заметит, да, вот с такой с громадного взгляда. Да никак не заметит. Ну, просто это мы меньше, чем песчинка, так же? Вообще какой-то атом. Человечество – это какой-то атом в огромном... даже, не знаю, там, пустом, холодном космосе, мертвом, там же везде нет жизни, да?
Очень сложный механизм.
Страшный.
Нет, не страшный.
Ну, почему не страшный? Очень страшный даже. Если нет жизни, то еще и страшный. Ну, во всяком случае, он очень большой.
Ну, и тем же, кто-то ж управляет, же ж Бог.
Ну, понятно, что для верующего человека – да. Теперь представим себе космос древнего человека. Был он большим?
Нет, конечно.
Нет, он не был большим. Они ничего не знали о огромных пространствах космоса, да? Ничего не знали. Более того, они знали, что есть звезды, но не представляли себе, как далеко они находятся и что они из себя представляют. Так? Плюс ко всему, естественно, этот космос был населен, да? Потому что древний человек, он не представлял себе космос как какая-то мертвая, вот эти пространства безжизненные. Он представлял себе космос как, наверное, одушевленных существ, потому что всем, конечно, совершенно верно, он понимал, что всем кто-то управляет, да? И у каждой стихии, у каждой звезды, там, у каждой планеты, наверное, есть свой там ангел, хранитель, который заправляет всем этим. То есть звезда – это не просто мертвая звезда, да? А это еще живое существо, ну ангел же тоже живое существо. То есть, конечно, его картина мира была совсем другой. И поэтому представьте себе вот такую проблему. Бог собирается дать такому человеку откровение. Но это вообще, во-первых, вопрос, насколько мы сейчас достоверно видим мир, да? Завтра мы что-то еще новое узнаем, и узнаем, что мир вообще совсем не такой, да? Какой-нибудь совсем другой. То есть, на самом деле, наша картина, ее нельзя назвать на 100% достоверной. Она тоже может быть перевернута каким-то открытием, да? Ну, не знаю, там, ученые придумывают много разных теорий, там, что наша Вселенная может быть атомом в какой-то другой Вселенной, да, всего лишь одним атомом. Ну, мы не можем этого знать. И это просто гипотезы, но факт остается фактом, что это тоже в каком-то смысле возможно. То есть наше представление может быть завтра изменено полностью. А теперь представьте, что Бог хочет рассказать людям о том, как устроена Вселенная. Дать откровение. Может Он им дать нашу картину мира? Ну что они поймут? Они же не видели никогда, не представляли себе это. Естественно, Бог будет рассказывать о мире людям в таком виде, в котором это доступно им. Так же? То есть этот человек должен был понять, то, что Бог через других людей хочет рассказать ему. Получается, что когда мы читаем книгу «Бытия», мы читаем древний взгляд на Вселенную. Поэтому для того, чтобы нам понять, что мы там видим, надо смотреть теми глазами, а потом переводить в нашу. Понимаете? И это было уже, один раз это уже делалось. Потому что вот когда христианство пришло в античный мир, то ведь у античных философов, у них тоже был свой космос. Так же? Вот. Он был не такой, как космос древнего еврея. Согласитесь, да? Он был ближе, скорее, к нашему взгляду. Потому что философы все-таки пытались смотреть на мир. Ну, как-то научно нельзя сказать. Ну, с точки зрения разума, с точки зрения каких-то данных, доступных им. Конечно, у них не было средств узнать, каков мир на самом деле, да? Ну, мы знаем, как себе представлял мир, мир античность представлял. Ну, прежде всего, схема сейчас у нас в центре наших представлений, расчетов, которыми мы пользуемся, да, в общем-то, стоит Солнце в нашей Солнечной системе, да? У древнего человека стояла Земля. И, ну, с другой стороны, вокруг Земли вращались те же самые планеты, да, они все были известны, ну, по большей части, да, там, Юпитер. А остальные планеты, Сатурн, да, а вот Уран уже был открыт при помощи телескопа. Вот, то есть, видя, до Сатурна еще планеты видны, они были все известны. И их как-то помещали в космосе, да, то есть просто картина мира была не такая, что Земля – это третья планета, а наоборот, Земля была в центре, вокруг, на месте Земли, кстати, помещалось Солнце, да. Из-за этого и с помощью этого древние люди, астрономы античности, строили таблицы, они умели определять положение светил, то есть на самом деле эти таблицы были расписаны, и человек того времени, это вот в принципе уже вполне себе научное деяние. Да? То есть астрономия уже как наука существовала тогда. И эти таблицы позволяли находить светила в определенные моменты, рассчитывать солнечные, лунные знамения. Все это затмение, то есть все это позволяло человеку ориентироваться в пространстве и во времени. В общем, уже тогда мир был другой. Поэтому что нужно было от святым отцам, отцам церкви, которые получили текст еврейский? Им нужно было перевести ту картину мира в их картину мира. Но ведь она у нас сейчас другая. Она опять поменялась, так же? И теперь нам что нужно сделать? Нужно поступить точно так же, как поступали отцы церкви. Нам надо взять, пользуясь их методами, опять же, перевернуть картину мира на нашу картину мира. То есть нам надо понять, прежде всего, как видел мир человек, еврей, да, того времени, когда это откровение давалось. Но это достаточно несложно, потому что то, все, что он видел, все видим и мы. Давайте представим себе, что он видел. Как себе представлял человек мир. Что он знал о мире.
Вместо звезд лампочки за Господь Бог создал.
Не, ну подождите, давайте вот попробуем. Значит, он знал, что есть Земля. Так же? Так, вот. Ну, он, в принципе, мог подняться на горку и что-то там с этой земли увидеть. Он мог понять, стоя на горе, мы видим, что земля это некий что? Ну, горизонт, а горизонт в виде чего? Ну, в виде круга какого-то, да? Земля, доступная нам взглядом, она представляет собой некий круг.
Так же?
Все, а дальше мы не можем увидеть. А как дальше увидеть? Чтобы увидеть дальше, надо выше подняться. А как подняться выше? Никак не поднимешься. То есть, он видел какое-то ограниченное пространство Земли. Так, а, стиралка.
На доске. Да.
Вот. Ну, вот он, значит, это пространство видел. Что он видел над собой?
Небо.
Небо.
Солнышко.
Он видел прежде всего, когда мы смотрим небо, небо, вот мы смотрим на небо, мы что видим, когда смотрим на небо? Оно какое? Что? Голубое. Оно голубое. И оно что представляет над человеком?
Купол.
Какой-то купол, да, ведь это же купол. Небо представляет собой вот такой купол. Голубой. Почему он голубой? Почему голубой-то купол? Потому что там вода. Ну так же? И мы прекрасно знаем, что там вода над этим куполом, так же? Поэтому он синий. А иногда эта вода падает с неба в виде дождя. А почему она иногда падает, а иногда не падает?
Да какой? Испарение.
Не знали они ничего про испарение воды, про круговорот воды в природе они не знали. Это уже... Она иногда падает, а иногда не падает. Значит, что?
Это промысел Божий.
Какой промысел Божий? Ну, это они не дураки были. Они не отвечали на все промысел Божий. Если что-то иногда падает, а иногда... Ну, как бы, я не знаю. Иногда вы входите в дом, а иногда не входите. Почему? Дверь есть.
Природа.
Дверь. Значит, и в небе есть что?
Хляби небесные.
Хляби, конечно. Хляби это что такое?
Ну, дверь, окна.
Да, хляб. Нет, ну сейчас почему-то хляб считается какой-то топкой. Хляб на самом деле это, как ее сказать, люк. Ага. То есть на небе есть люки, которые они открываются, и оттуда течет вода, правильно? Угу. А иногда они закрываются, и вода не течет. Но раз люк открывается и закрывается, значит там кто-то его открывает и закрывает. Правильно? Кто открывает и закрывает?
Господь.
Какой Господь? Господь сам. Не мелко, Господи, мыслите, мелко. У Бога есть слуги, небесные жители, которые называются у нас ангелами. Вот там, значит, сидит такой ангелочек, хочет, откроет. По приказу Божьему хочет, закроет. Откроет, идет дождь. Закроет, не идет дождь. Так же. Все. Вот так себе представляю. Поэтому мы видим, что есть небо, земля. На земле живет человек, который все это видит. А на небе живут ангелы. Так же. И мы это часто читаем в псалмах, да, там распростер небо, как. Что? Я как кожу, да? Ну, кожу. Какая еще кожа? Что за кожа? Небо он распростер, как шатер. А кожа это ну, то, что покрывает шатер. То есть, конечно, мы же видим, что небо, оно такое. Это какой-то купол. А купол еврей, кочевой народ. Они прекрасно знали, что такое купол, да? Ты заходишь в шатер, и над тобой такой вот купол, который из чего сделан?
Из кожи.
Ну, на небе, понятно, не из кожи. А из чего-то, наверное, твердого, да? Угу. Из какого-то кристалла там.
Небесная твердь.
Твердь небесная, да. Вот так себе видел мир. Но дальше еще одна проблема. Дождь-то течет, течет, но земля не переполняется. Почему?
Впитывается.
Впитывает? Ну сколько же она может впитывать? Океан, бесконечно.
Вода вокруг.
Она, конечно, раз... Раз она не заполняется и не тонет, значит есть что? Сток, куда стекает вода, и там что у нас, значит?
Океан.
Внизу.
Бездна.
Там это называется как? То, что то, что ниже всего, по-русски, по-славянски, как называется?
Ад.
Ну, прямо ад. Никакого ада еще нет.
Еще есть.
Это, ну, как нижнее белье называется по-славянски? Исподнее. А то, что ниже, преисподнее. Так вот, у нас уже есть трехчастная структура мира, правильно? Небо, земля и преисподнее. Вот, ну, как бы все. Почти все, да?
Да.
Но еще есть, потому что иногда люди задумывались и больше, а почему же это преисподнее не переполняется водой, которая все время сверху стекает, стекает, но не заполняет
землю.
Значит, почему?
Испаряется. Да нет, она там не испаряется.
Она никуда не испаряется, просто она стекает. Но дело в том, что у преисподней на самом деле нету дна. Поэтому она называется бездна. По-гречески это будет абиссус. Небо, ну и мы постоянно встречаем в Библии небо, земля и преисподняя, да? Это, то есть человек так себе представлял мир. Вот. Ну и все, собственно говоря, а что тут? А других проблем у нас и нет. Вот и вся наша картина мира. То, что человек мог познать при помощи тех средств, которые были ему доступны. При помощи размышления, при помощи каких-то логических своих структур. А дальше уже можно, собственно, читать текст. Значит, конечно, текст книги «Бытия», он очень сложен. Он подвергался различным редакциям. Но для нас это все не столь важно, потому что для нас важно, что это текст церкви, текст цельный. И весь нам важен тот конечный смысл, который мы можем вычитать из того текста, который у нас есть на руках. Значит, рассказ о сотворении мира называется «Шестоднев». Почему? Потому что Бог сотворил мир за 6 дней, да? Но шестоднев начинается не с самого начала Библии. Потому что у шестоднева есть так называемый пролог. Это то, что... это два первых стиха, которые мы сейчас и прочитаем. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Ну, мы сразу видим, что Бог сотворил что? Небо, землю и какую-то бездну. Вот это, конечно, пролог, как всякий пролог, скорее всего, был дописан позже. То есть это очень важные мысли, которые редактор текста считал нужным добавить к тексту, чтобы мы кое-что понимали. Значит, ну, по-еврейски это первые строки звучат так. «Берешит бара Элохим, веха шамаим, веха эрец». Начинается со слова «берешит». И в еврейской традиции книги Библии называются по первым словам. Вот книга «Бытия» по-еврейски называется «берешит» в начале. И как только мы начинаем читать, мы сразу уже, мы, люди Нового Завета, имеем некую отсылку, да, в начале. К чему нас отсылает слово «в начале»?
А? В начале сотворения всего.
Начало. Он нас отсылает к книге Нового Завета. А к какой книге Нового Завета отсылает нас это начало?
Иоанна Богослова.
Да, совершенно верно. К Евангелию от Иоанна, где? Что мы читаем? В начале было слово, и слово было у Бога, и слово... Давайте я вам прям прочитаю, потому что это очень важно. Ведь Иоанн Богослов, конечно, знает текст книги Бытия. Для него он очень важен. И он дает нам некое толкование книги Бытия. Зачитываю. В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было в начале у Бога, все через него начало быть, и без него ничего не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Значит, нам здесь центральный смысл текста – это слово. Какое же слово у нас было в начале? Слово Бог?
Свет.
Что за слово было в начале? О чем пишет Иоанн Богослов? Конечно, он пишет не просто о слове, не о слове человеческого языка, потому что в греческом тексте энархи он о логос, да? Говорится не просто о слове, а о логосе. Логос – это очень интересное понятие. Во-первых, если вы возьмете словарь греческого языка, откроете, вы у слова «логос» найдете 150 значений. И мысль, ну и мысль там, и смысл. И, в общем-то, это слово дало очень много слов в нашем языке, да, там. Филология, любовь к логосу, да? В общем, логистика, логика. Все это восходит к слову логос. Но есть очень одно важное отличие от логоса, которое, значит, в русском языке слово – это слово среднего рода. В греческом языке логос – мужского рода, конечно. Мужского рода. И имеет определенный артикль. Да? В русском языке нет артикля вообще. У нас в этом в плане язык как бы объединен. Артикль – штука достаточно важная. Да? Артикль бывает определенный, неопределенный. Ну, по английскому языку всем известно, да? Артикль определенный «the», который указывает на конкретную вещь. Артикль неопределенный «э», да? Ну, «the» восходит к слову «z», то есть «то», да? А «э» восходит к слову «one», «один». Какой-то, если мы говорим «an apple», да? Это какое-то яблоко, просто одно, все равно, что одно яблоко, да? Если мы говорим «the apple», значит, мы имеем в виду конкретное какое-то яблоко, да, вот. Мы можем сказать, дай мне вообще яблоко из корзины, а можем сказать, дай мне вот это красное яблоко, да, вот, не зеленое, а красное. Артикль указывает на то, что слово либо общее, либо конкретное. Если в греческом языке нет неопределенного артикля, есть определенный артикль. Если артикля нет, значит неопределенный. Ну так, если нет определенного артикля, если вообще ничего нет перед словом, значит он неопределенный по умолчанию. Вот здесь стоит артикль о логос. Значит, это не просто какое-то слово вообще. Значит, это конкретное какое-то слово. Итак, Иоанн Богослов нам говорит. Более того, если мы переводим, мы должны понимать, что слово мужского рода. Давайте на русский переведем, используя конкретный артикль. Но артикль на русский можно перевести указанием. Тот, да? Ну, то или та или тот. Ну, в общем, да. Только не слово, поскольку слово мужского рода, мы будем переводить его как тот, да? Вначале был тот, кого называют логос. И этот логос был у Бога, и Богом был этот логос. Так. Все через него, через логос начало быть, и без него ничего не начало быть, что начало быть. То есть вначале был какой-то логос. И мы знаем, что Евангелие от Иоанна нам о чем говорит. А дальше о чем Иоанн говорит, если мы посмотрим? Он говорит о том, что Слово стало плотью, 14 стих, логос стал плотью, и обитал с нами полный благодати и истины, и мы видели славу Его как единородного от Отца. То есть логосом Иоанн называет кого? Иисуса Христа, который, говорит, был в начале у Бога и занимался творением мира, да? То есть Иоанн строит богословие о том, что вот этот человек, который нам был известен, мы его прекрасно знали, на самом деле существовал в начале и сотворил мир. Просто потом он стал плотью, стал человеком, но он существовал до этого, и он является творцом мира. Конечно, это отсылка к тому, что Христос – Бог, да? Вот это самый яркий текст, который напрямую говорит, что Иисус Христос – это существо божественное. Не просто там какой-то архангел, а именно Бог. Ну, конечно, тут мы можем задаться вопросом, а почему Иоанн Богослов взял и назвал Христа логосом? Были ли у него какие-то для этого основания? Конечно, были, и они сводились к некой антропологии. Потому что все вы знаете, да, что человек есть образ Божий. А если человек образ Божий, то Бог – это первообраз для человека. Так вот, что выделяет человека из всей природы? Чем человек отличается от природы? Природа есть живая и неживая. Чем человек отличается от неживой природы?
Душой.
Он жив, да? А жизнь человека в чем выражается? В дыхании, да? Человек дышит, он жив. То есть у человека есть дух, да? Дыхание. И от всей другой живой природы человек отличается чем?
Разумом.
Ну, а разум в чем выражается? Речь, слово. У человека есть Бог. Поэтому, если у человека образ Бога, а Бог первообраз человека, значит, у Бога предполагается тоже есть что?
Речь,
слово. Слово и дух, дыхание. У Бога есть дух и слово, так же? Вот и все. То есть, это ну, некое иудейское представление о том, какой должен быть Бог. И мы говорим, что Бог, Он Троица, да? Отец, Сын, Логос и Святой Дух. Вот это уже христианское представление. Такого в Ветхом Завете не было, но они представляли, что у Бога есть Слово и Дух. И это мы часто видим в псалмах, да? Словом Божьим небеса сотворены, и Духом Его все воинство их. Да? То есть вот мы видим, что Слово сотворило небеса, а Дух Божий сотворил воинство небесное. То есть мы говорим о том, что и Дух, и Слово – это части важнейшие Бога. И, конечно, в Ветхом Завете встречаются кусочки, связанные с этим напрямую. Это в книге Притчей. В книге Притчей, значит, сейчас я вам найду это место. В книге Притчи есть такое... Книга Притчи – это книга небольших изречений, которая использовалась для обучения детей в школе. И вот, в общем-то, эти изречения очень часто тривиальные. В них ничего такого, ну... Там говорится о том, что плохая жена – это несчастье для человека. Да кто бы этого не знал. Ну, я думаю, что... Человек, ну да, хорошая жена – подарок от Бога. Это всем понятно, но вы понимаете, что, значит, в книге Притчи неожиданным образом встречается такое понятие, как премудрость. Премудрость сама о себе говорит, слушайте. Не премудрость ли взывает, не разум ли возвышает голос свой? Она ставится на возвышенных местах, при дороге, на распутьях. Она взывает у ворот при входе в город. К вам, люди, взываю я, к сынам человеческим голос мой. Научитесь неразумное благоразумие и глупое разуму. Так, ну я тут немножко пропущу. Дальше, значит, 22 стих этого 8 главы книги притчи. «Господь имел меня началом пути своего, прежде созданий своих из кони. От века я помазана, от начала прежде бытия земли. Я, премудрость, родилась, когда еще не существовали бездны, когда не было источников обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов». Когда еще он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной. Когда он удавлял небеса, я была там. Когда он проводил круговую черту по лицу бездны. Когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны. Когда давал морю устав, чтобы воды не приступали пределов его. Когда полагал основание земли, тогда я была при нем художницею и была радостью всякий день. Веселясь пред лицом его во все время... «Веселясь на земном кругу его, и радость моя была с сынами человеческими». Значит, ну, «веселясь» там даже не просто «веселясь», а «танцуя». То есть, предполагается действие премудрости как танец. То есть, когда Бог сотворял мир, премудрость, она как бы танцевала вместе с ним. И это связано с одним важным отличием еврейского языка от греческого языка, потому что у нас мы сказали слово среднего рода, в еврейском языке слово, в греческом языке слово логос мужского рода, но вот эта премудрость по-еврейски будет хокма или хохма, ну слово всем известное, вот, в блатном жаргоне, который произошел от еврейского языка из Одессы, оно обозначает что-то смешное, да? Расскажи какую-нибудь хохму, да. Но на еврейском хохма – это мудрость. И это мудрость, конечно, женского рода. Так вот, смотрите, когда Иоанн Богослов переводит эту хокму с еврейского языка на греческий язык. У него есть два варианта. Он должен перевести ее как мудрость. Мудрость тоже есть на греческом языке, и вы все знаете, как она будет, как будет по-гречески мудрость. София, да, и это тоже женский род. То есть мудрость. Почему-то Иоанн Богослов выбирает мужской род. Почему? Ну почему? Он выбирает мужской род для того, чтобы обозначить логоса логосом. Потому что у него должна быть конкретная привязка, да? Мы говорим София, премудрость Божия. София, премудрость Божия, это кто? Кому посвящен Софийский храм? Премудрость. А премудрость это кто? София. А что это за премудрость Божия? Богородица. Вот София Константинопольская. Храм посвящен премудрости Божией, да? А когда у нее престольный праздник? Кто был на празднике престольном Софии? Никто не был. Ну, я вам подскажу. Во-первых, тропарь этого праздника вы все прекрасно знаете. Тропарь Софии Константинопольской поется у нас на каждой литургии, называется «Единородный Сыне». «Единородный Сыне, и Слове Божий, бессмертенце, изволивай спасения нашего ради, воплотитеся от Святые Девы, от Пречистой Девы Марии, непреложного человечегося, распнися Христе Божий, смертью смерть поправы, един Сы Святые Троицы». Да? И престольный праздник – храма Святой Софии, Рождество Христово. Потому что София это кто? Иисус Христос. Премудрость Божия это Христос, Логос. Именно поэтому Иоанн берет Логос, потому что Христос все-таки мужчина, чтобы мы не путались в женских и мужских родах. Он выбирает не Софию, да, для перевода понятие «премудрость Божия», а он выбирает «логос», потому что «логос», как и Христос, мужского рода, да? А слово в нашем русском языке среднего рода, оно нас вообще путает, сбивает с панталыку, и поэтому человек, который просто дайте человеку Евангелие от Иоанна, и он начнет читать. Вначале было слово. Ну и что? Какое слово? Что за слово? Если он этого все будет не знать, будут глупости. Очень часто можно услышать какую-нибудь учительницу, которая говорит: «Дети, очень важно учить русскую литературу, потому что даже в Евангелии написано: вначале было слово». Вот так. Вначале было слово. Но это же все вообще никакого отношения не имеет к тому, что писал Иоанн. Потому что Иоанн писал, что вначале кто был? Вначале был Логос, да, который сотворил весь мир. Вот видите, как важно вот эти вот интертексты понимать. Потому что Библия — это большой интертекст. Мы только начали, про первое слово только разговариваем. Про вначале, да? Вот для христианского толкователя это очень важно. Вначале. Значит...
Почему нельзя перевести так, чтобы было понятно?
Что вы просто знали, что тут?
Потому что каждый язык – это целый мир.
Ну, когда мы переводим на русский.
Ну, верим же.
Ну, понимаете, ведь люди мыслят по-разному. Понимаете, вот, допустим, у людей разное представление о мире. Например, египтяне, которые жили в Египте, они никогда не видели дождя. Потому что в Египте не бывает дождя. Если он бывает, он не долетает до земли. Ну, потому что там такой климат. Египет живет благодаря разливам Нила. И жил. И был житницей мировой, потому что Нил разливался, оставлял вокруг плодородные эти. Люди запруживали потихонечку, делали и снимали по несколько урожаев в год. Поэтому там был хороший урожай. Но дождя там никогда не было. И египтяне зависели не от дождя, а от разливов Нила. Но когда египтяне в результате завоевательных походов пришли в Палестину, они обнаружили дождь, потому что они были удивлены, что с неба падает вода. Они никогда этого не видели. И у них не было слова для того, чтобы описать дождь. И тогда они придумали это слово. И по-египетски дождь будет «Нил, падающий с неба». Понимаете? Но это не слово «дождь», да, это слово «Нил». Потому что у каждого языка свой характер мышления. Это другой мир. Поэтому, чтобы с одного мира на другой перевести, вот просто так взял, перевел, и получилось. Я когда учил английский язык, вот, я так обрадовался, я думал, что теперь я буду понимать все песни. То есть, ну как, ты услышал песню по-английски, да, перевел все слова, сложил, и должна получиться такая же песня по-русски. Ну, слова-то те же самые, я перевел на русский, значит, должна быть песня и по-русски. И у меня было такое разочарование, когда я перевел все слова, сложил, то получается все не то, да, совсем не поэзия, да, там поэзия красивая, а здесь совсем не так. Вот, то есть, нельзя же перевести один смысл, другой нужно целую серию сделать преобразование. Опять же, еще раз вам говорю, представление о мире другое. Как можно перевести их представление в наше? Надо сначала понять, как они мыслили, как они видели мир. А потом понять, а что это для нас говорит, понимаете?
Это все понятно. Мы переводим-то на русский язык. Так. У нас есть Нил, падающий с неба.
Ну, слава Богу, у нас есть дождь.
То есть мы-то можем это как-то по-русски изложить так, что... Я просто этот вопрос про лого задавала на днях священнику.
Так, и что?
Одному. Он мне ответил, что переводов, как вы сказали, существует 150 переводов.
Конечно.
Все. Да. Понимаете, а вы нам вот уже полчаса рассказываете о логосе.
Ну.
То есть совсем, но другой подтекст идет. И опять же, связь шестоднева, первый пролога от Иоанна. То есть можно же это как-то изложить по-русски?
Нет.
И попроще.
Если бы все было так просто, тогда бы и не нужно. Для этого ж, мы же говорим, я же вам и говорю, что, к сожалению, невозможно. Я даже вам и еще на прошлом уроке говорил, что даже текст еврейский невозможно просто так прочитать, потому что там одни согласные буквы. Надо сначала, чтобы тебе кто-то его прочитал наизусть по согласным буквам, а ты запомнил, и тогда ты смог бы прочитать. То есть даже сам текст невозможно. нужно прочитать. А уж понять еще сложнее. Прочитать сложно. Все непросто. Для этого существует предание церкви, чтобы мы могли... Для этого наука существует, для того, чтобы мы могли погружаться в историю. Для того существует предание церкви, чтобы передавать нам то, что хотел передать.
Кто-то же уже погрузился. Может же он нам передать?
Так я вот передаю вам.
Нас-то мало. Вас мало.
Ну, не, это не я придумал вообще, я не уникален. Я вам рассказываю не то, что я придумал позавчера, а то, что меня тоже когда-то чему-то научили. Поэтому я не один такой. Не думайте, что мы тут все уникальные. Вот. Сейчас мы знаем какое-то. Это, в общем-то, достаточно стандартное знание. Ну, какое, а уж как я вам это преподношу, это уж моя фишка. А знание, то, которое я вам рассказываю, оно для церкви обычное. Тут ничего такого военного в том, что я вам рассказываю, нет. Возьмите, просто я вам делаю выжимку, например, из 20 книг, да? А у нас тут с вами за полтора часа, вот мы тут все так очень быстренько. Так что я вам просто сокращенно рассказываю то, что нужно вот там целую полку прочитать. Да, вот в этом и есть цель. А так это все известно, все это рассредоточено по определенным хорошим и умным книжкам. Ничего такого сверхъестественного я вам не рассказываю. Так, значит, сотворил Бог. Значит, слово сотворил, бара, обозначает, это слово очень редко встречается вообще в Библии, и обозначает творение из ничего, творение чего-то принципиально нового. То есть это не просто собирание конструктора, да? Это создание того, чего раньше не было. Вот бара. Значит, Бог. Бог в этом по-еврейски Элогим. И мы сразу видим уже несогласование, потому что сотворил бара в единственном числе, а Бог Элогим во множественном, потому что Бог будет Элоах. А в множественное число Бога Элогим. То есть получается так. Вначале сотворил боги. Сотворил, но боги. Небо и землю. То есть это, ну, конечно, христианские, это рассогласование, как это сказать, по числам, да, по числу. Христианским толкователями всегда воспринималось как указание на то, что Бог не просто один сам в себе, да, а в том, что их много, нет, три лица, да. То есть он сотворил один, действие единое, но творящих трое, боги, их много. Вот это указание на троичность, на единство одновременно и троичность Бога. Небо и землю. Ну, небо значит Ха-Шамаим, а земля Ха-Га-Эрец. Ха-Шамаим. Значит, Шамаим по-еврейски... Этимология этого слова.
В еврейском языке слово «шамаим» – небо сложное, состоит из двух слов. «Маим» – вода во множественном числе, и «шам», что обозначает «там».
То есть даже по-еврейски мы говорим, что небо – это вода там, «шамаим», которая иногда с неба падает. Но мы с вами уже говорили, да, что... В библейском поэтическом языке иногда обозначение воды переносится на обитателей неба. И мы говорим, хвалите Бога небеса небес, и как там в псалме, и вода, которая превыше небес. Что за вода, которая может хвалить Бога? Просто вода обозначает не воду, а вот этих вот ангелы. Жителей. Вода, ангелы, образ воды. В небесах живут ангелы, и они есть вода небесная. Но это не, это как метафора, да? Вода небесная – это ангелы. Так вот, значит, Бог сотворил небо и землю. Земля была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. Значит, смотрите, нам рассказывается про землю. Земля какая? безвидна и пуста. Ну, безвидна и пуста по-еврейски будет, знаете как? Тогу ва богу. То есть, что-то такое, даже само слово, оно, ну, как будто в горшок кричишь, да? Тогу ва богу. Вышел и эхо, да? Ну, то есть, земля не устроена, переводят. Пуста, никакая. Про землю сказано. А дальше самые таинственные слова. И тьма над бездною. Подождите. Бог сотворил пока что небо и землю. Никакой тьмы не было. И никакой бездны тоже не было. Это очень важный вопрос. А что это за тьма и что за бездна? Значит, теперь мы должны сделать перевод в наше современное понятие. Когда мы говорим о небесах и земле, мы вполне себе понимаем, о чем говорил древний человек. Также небо – это небо, где же понятно, что это некая физическая конструкция, которая ничего общего с реальностью не имеет. Также. Но самое главное – шамаим – это что на небе? Вода. А вода – это на самом деле что? Ангел. Поэтому небо – это не физическое понимание, да? А это обозначение того, кто там живет. То есть, грубо говоря, на современном языке земля – это мир видимый, а небо – это мир невидимый. Поэтому, если мы спросим, где Бог, и человек нам говорит, где? На небесах, Отче наш, сущий на небесах, это неправильно, потому что это не то место, где Бог. Так же? Бог, он где?
Везде.
Везде, это все знают. А небо, это не пространственная категория, так? А это категория, ну, я бы сказал, нравственная. То есть люди мыслят оппозициями, так же? Лево-право, вверх-вниз. В принципе, нет разницы между левым и правым, да? Какая разница? Но все понимают, наше дело правое, это хорошо. А пошел налево, не туда пошел, да? То же самое, он поднялся, мы говорим про кого-то. Не то, что он поднялся по лесенке, да? А он возвысился. Или как ты упал в моих глазах? Опять же, да? Мы чувствуем, что верх хорошо, низ плохо. Хотя между верхом и низом разницы как таковой нет. Но человек мыслит оппозициями. И поэтому то, что Бог на небесах, это означает, что он какой?
Великий.
Что он добрый, хороший. Потому что то, что на небесах, хорошее. А то, что в преисподней, не очень. Вот и все, вот и разница. Небеса это не где Бог, а какой Бог. Вот в чем суть. И поэтому вот эти небо и земля, это не физические небо и земля, да? Хотя древний человек так себе это представлял. Просто для него на небе жили кто?
Ангелы,
а на земле жили люди. Сейчас какой-нибудь Гагарин или жители МКС еще и на небе живут, да? Но это не то небо, которое библейское небо. Потому что библейское небо – это ангельский невидимый мир, а земля – это мир человеческий, доступный нам. Поэтому в каком-то смысле космонавты, они в каком мире находятся?
На Земле.
На Земле. Они не в небе, ну они же не в небесный мир перешли. Также они в этом мире, в нашем материальном мире действуют. А в небесный мир попасть не так просто. Ну, в конце концов, все так или иначе попадают, да? Вот и все. Значит, итак. Мы понимаем, что Бог сотворил только небо и землю. А земля была безвидна и пуста. Что о ней говорить дальше? Она пока еще не... Ей Бог не занимался еще. А вот тьма над бездной – это очень важно. То есть, есть некая бездна. По-еврейски она обозначается как техом. Это бездна. Что же это за бездна такая? А это бездна, куда сливается вода небесная, да, и которая никогда не заканчивается. То есть, по сути, своей бездна это ничто. Это не бытие, но с точки зрения еврея небытия нет. Он так себе представляет мир. Итак, значит, над этой техом какая-то тьма. Какая тьма над техомом? Что за тьма? Зло какое-то, да. Откуда оно взялось? Откуда взялось зло? А Бог его сотворил. Откуда зло взялось? Зло.
Нет добра.
Конечно. Бог сотворил только небо и землю. И сразу откуда-то тьма. Откуда тьма? Небо?
Из преисподней.
Нет, преисподней он не сотворял. Он сотворил небо и землю. Он сотворил небо, на небе живут ангелы. С ангелами что случилось? Грехопадение ангелов. Вот откуда появляется зло. Иоанн Дамаскин, это вы должны запомнить. Иоанн Дамаскин говорит, причина зла – воля свободных существ. Причиной зла является воля свободных существ. Свободных существ у нас два вида. Кто у нас свободные существа? Люди и ангелы. Вот начальником зла первые были сотворены ангелы, и они явились первым злом, потому что часть ангелов восстала против Бога, и с неба была через люки чего? Заброшено. Ну, понимаем, что Бог в библейской картине мира где-то там. Он не везде, он наверху, да? На самом верху. А ангелы были сброшены и начали падать. Долетели до земли. Ну и полетели дальше. Удаляясь от Бога, так же? Потому что Бог это тот, кто им ненавистен. Так вот, они будут удаляться от Бога сколько времени?
Бесконечно.
Потому что бездна не имеет дна. Они возненавидели Бога и решили отвалить от него подальше. И вот отвалили на максимальное расстояние. Вот они и есть та тьма, которая непрерывно падает в бездну. Они удаляются от Бога, удаляются. Но опять же, вы должны помнить, что это не пространственная характеристика, так же? Потому что небо это... Это просто... Нет, но небо Бога на небесах – это нравственная характеристика. То есть ангелы не физически удаляются от Бога. Они удаляются нравственно. Они ненавидят Бога, ненавидят благо. Они сделали такой свой мировоззренческий выбор. И вот они есть та тьма, которая над бездной. Вот откуда она появилась. Первая, вторая строчка книги Бытия рассказывает нам прикровенно, очень тайно о грехопадении ангелов. Почему? Потому что это история, которая в Библии нигде не рассказана. Она очень кратко упоминается, но нигде прямо нет вот этой истории, как они там восстали и как... Почему? Потому что это тайна. Природа ангельского выбора тайна, потому что мы не знаем, почему так происходит. Мы не знаем, почему пали ангелы. Не знаем. Мы знаем, как они пали, да, через гордыню. Но почему не знаем? Мы не знаем, когда пали ангелы. Сколько времени они были хорошими, а сколько времени были плохими. И мы не знаем третьего ответа, почему не могут ангелы стать хорошими. Так же? Это три проблемы ангельского мира, которые до конца не разрешены. Василий Великий говорит так. Поскольку ангелы существа весьма совершенные, то они уже при сотворении, вот Бог их сотворил, они сразу делали выбор. Хорошим он будет или плохим. И этот выбор был окончательным. Вот так. Он решает эту проблему так. И ангелы уже делались хорошими или плохими и сразу разделялись на хороших и плохих. С человеком, вы знаете, не так, да? Чем отличается Бог от человека от ангела? Потому что человек может всю свою жизнь, подобно ангелу, падать в бездну греха, удаляясь от Бога всю жизнь, а возвращение к Богу назад происходит одним шагом покаяния назад, да? и Бог снова, потому что от Бога невозможно удалиться физически, да? Ведь падая от Бога, они все равно Бог и здесь, и в бездне есть, так же? Они нравственно от Бога удаляются. Поэтому для человека есть покаяние, и человек может всю жизнь быть Богопротивником, а в конце покаяться и стать праведником и святым, и говорит Господь, на небесах больше радости об одном грешнике кающемся, да, чем о 10 праведниках. То есть, вот для человека, в отличие от ангела, есть этот прыжок назад. Удаление от бездны для человека возвратом в одну секунду, в одно мгновение покаяния, возвращает его снова в общение с Богом. Это тайна. Но мы говорим, что они совершенные существа, они усовершенствуются в своей. Ну, как говорит Андрей Кураев, свобода ангелов одноразового использования. Вот он так. Человек может покаяться, потому что наша природа, вот земная, да, это одна из. У нас есть тело. И тело, оно дает нам возможность жизни во времени, процесса нашей жизни. А тело – это неотъемлемая часть человека в библейской картине мира. Так же? Человек – это не только душа, но и тело. Поэтому мы не просто верим в бессмертие души. Помните? Мы верим во что? Воскресение в телах. То есть, и человек, и поэтому мы говорим, после смерти покаяние невозможно, потому что человек уже утерял тело, он стал подобным ангелу, он теперь только дух. Вот, вот это может быть поэтому. Потому что человек как процесс существует в теле. А когда он вне тела, он уже не процесс. Он просто дух, законсервированный сам в себе. Дух в теле может менять волю. В одну сторону, в другую. А дух вне тела уже все. Но это тоже одна из таких гипотез. Ну, мы понимаем, что она недалека от истины. Да? Человеку возможно покаяние, пока он жив. А умер уже поздно. Вот такова, значит, история. Итак, тьма над бездной – это падшие ангелы. Следующая строчка мы видим. Дух Божий носился над водою. Ну, мы сразу понимаем. Подождите, стойте. Нам про землю сказано в двух словах, что она безвидна и пуста, и она отставлена. Дальше у нас началась речь про тьму над бездной. Тьма над бездной к кому относится? К ангелам. Значит, и Дух Божий, который носится над водою, должно относиться не к материальной воде. А к чему? К ангелам. Дух Божий носится над ангелами. Что такое носится? Ну, конечно, понятно, что дух это, ну, во-первых, мы с вами говорили, дух это что такое? На русский, если со славянского перевести, дух. Это ветер. Который, ветер, который над водой носится. Ну, вроде бы, здесь есть и материальная составляющая. Ветер над какой-то водой носится. Но мы же говорим, что это дух Божий, и носится он не на материальной водой, да? То есть, смотрите, вот с этими ангелами все ясно, они падают в бездну, но остались же другие ангелы. И вот над этими другими ангелами носится дух Божий. Причем здесь очень интересно. Дух Божий по-еврейски «руах элогим». Опять-таки здесь рассогласование родов. По-русски дух мужского рода, по-гречески таупнеума среднего рода, а руах по-еврейски женского рода. И слово носиться, которое у нас перевело, оно имеет в еврейском языке еще другое значение. Об этом нам говорит Ефрем Сирин, и после него многие толкователи повторяют, что носился это не летал туда-сюда, а как птица, наседка, которая сидит над яйцами, наседка, да? То есть дух согревает, защищает какую-то воду. Зачем? Потому что это не просто вода. Это ангельские силы, также, которые, о которых заботится руах Элохим. И что интересно, да, что руах женского рода, и он сравнивается с птицей. Вот. А где мы встречаем птицу, связанную с руахом? В сцене крещения, где Святой Дух спустился в Иисуса, как голубя. Ну, голубь, понимаете, это очень нелицеприятное обозначение для духа, потому что голубь — это такая городская птица, грязная, да, вот эта вот больная, вредная, все, значит, гадящая кругом. Там же не голубь, там горлица. Дух женского рода, горлица женского рода. И в виде птицы-горлицы дух спустился в Иисуса. Поэтому вот это вот женское... составляющая в еврейском языке естественно. Ну, знаете, иногда, сейчас это не модная тема, а с одной стороны модная, потому что сейчас существует феминистское богословие, которое говорит, ну Бог же, он же не мужчина. Не мужчина? Нет, не мужчина, он дух. Поэтому, почему мы говорим Бог отец? Он же не мужчина. Значит, нужно еще и говорить, что Бог не просто отец, он еще и мать. Ну-ка. Феминисты все пугаются, говорят, нет, ну что, так нельзя мыслить, так нельзя мыслить. Я не помню. По-моему, регулярно кто-то из богословов церкви проговаривался. Ребята, мы говорим, что Бог отец. Ну, Бернард Тверводский точно это говорил, это не восточный богослов, это западный. Но он говорит, Бог не только отец, он еще и мать. Ну и когда... И было такое, кстати, апокрифическое Евангелие от евреев, оно не сохранилось, но от него сохранились цитаты из некоторых отцов церкви. Вот Ориген цитирует такое место, где Иисус так говорит о себе: «И тогда Святой Дух, мать моя, взял меня за волосок бороды и отнес на гору Фавор», ну, Табор, Фавор. Вот так говорится. То есть, в принципе, ничего такого военного в том, что Бога можно и как мать представить, нет. Просто для нас традиционно представлять отношения Бог-Отец, Сын и Дух Святой. Но на самом деле мы понимаем, что у Бога есть и эта составляющая. Просто, понимаете, если сделать, что слишком упереть на это, можно удариться в язычество, что там на небе Отец, Мать и Сын, да? Ну, это же не так, да? Это слишком по-язычески, потому что получается, что они как-то производят. Мы говорим, отец рождает сына, изводит духа, да? Чтобы этого не было, мы не педалируем женскую составляющую Бога. Но Бог, он не мужчина и не женщина, да? Отец и сын – это образ отношений. Отношений чего? Отец и сын, в каких отношениях находятся? В любви. Отец и сын – это образ любви. Так же, вот и все. Мы говорим, что отец и сын находятся в отношениях любви, поэтому мы берем из... А какие есть еще отношения любви у нас, да? Ну, есть мать и сын, да, там. Ну, это тоже отношения любви, по сути. Ну, просто было выбрано такой образный ряд, удобный для нас. Ну, отношения половой любви, да, тоже бывают, но они слишком много... со стороны привносят коннотации, да, если представлять там какую-то другую любовь. Любовь родительская, да, она, ну, может быть, наиболее бескорыстная, да, вот родителя к сыну, а сына к отцу, она такая, хороший образец любви, как примера, понимаете? Но опять же, знаете, это все должно быть некоторым образом дозировано. Почему? Потому что был такой случай у митрополита Антония Сурожского, когда к нему пришла некая женщина и спросила, а кто такой Бог? А он говорит, а Бог — это наш отец. Она говорит, ой, нет, только не это. Потому что ее отец был страшным человеком, тиран, ну, в общем, какие-то злые действия совершал по отношению к ним. И для нее образ отца совсем не был образ любящего. Так, видите, этот образ не всегда. Ей нужно было какими-то другими словами объяснять. То, что Бог отец, для нее лично не работало в связи с ее личной травмой. Так что мы все понимаем, что, конечно, по отношению к Богу это всего лишь образ. Ну вот. Вот как раз мы успели с вами разобрать два стиха книги Бытия за одну пару. Ну, нормально так. Ну, конечно, конечно. Это только пролог книги. Видите, сколько здесь у нас... ну, глядишь, к концу прочитаем, к концу года прочитаем, значит... Нет, ну, я шучу, конечно. На самом деле, мы быстрее сейчас пойдем. Просто это мы сейчас составили себе картину того мира, да? И поняли, о чем нам говорит пролог. Теперь мы сейчас будем считать шестоднев по дням и размышлять, о чем каждый день говорит. Значит, первый вопрос. Являются ли дни творения сутками по 24 часа?
Нет. А вот кто как говорит?
Да многие, конечно. Понимаете, дело в том, что о чем речь? Здесь совершенно четко. Если вы откроете первую главу книги «Бытия», вы увидите... начало дня и конец дня. Причем начало дня у нас с чего начинается? Был вечер, было утро, день такой-то, да? То есть мы говорим о том, что начало дня у нас есть и есть конец дня. Для всех дней, кроме седьмого дня. Седьмого дня нет конца, есть начало, но нет конца. Потому что седьмой день по учению церкви продолжается. Тогда какая же логика? 6 дней по 24 часа, а седьмой день сколько? Ну, не бесконечно, но там раньше считали 7 тысяч лет, потом стали больше давать. Сейчас уже в мое время, когда я в школе училась, было 7 миллиардов лет. Сейчас уже говорят 10 миллиардов лет. То есть очень долго длится. Очевидно, что каждый из этих периодов не обязательно сутки по 24 часа. Более того, что здесь самое главное? Здесь главное организация времени. Это не просто о том, когда и что было сотворено. Здесь просто о том, кем, когда и для чего было сотворено. Понимаете? Это не история Земли. Это духовная история человечества. Вот о чем речь. Понимаете? Это раз. Во-вторых, с чем сейчас беда и основная проблема? Люди пытаются натянуть картину мира библейскую на нашу картину мира и сказать, а где же первый день? А где второй день? Где третий день? Их в нашей истории нет. Это другие понятия. Еще, если вы посчитаете... Сколько раз высказывается Бог в книге Библии за эти 6 дней, вы увидите, что Он произносит 10 слов. 10 слов. С чем соотносятся 10 слов?
Заповеди.
Есть 10 заповедей, 10 слов Бога, на которых стоит мир по представлениям евреев. Также выполнение заповедей утверждает мир. Если ты не будешь... выполнять заповеди, что произойдет? Что произошло с теми, кто не выполнял заповеди совсем, вообще? Потоп. Тебя уничтожит все. Ты разрушишь основание мира. Даже не Бог тебя уничтожит. Ты сам разрушишь основание мира, и мир сам тебя смоет, как грязь. То есть 10 слов Бога за 6 дней. И седьмой день, как день очень важный. То есть, опять же, если мы здесь две позиции есть современных людей, я так добавлю вкратце, хотя это сложная проблема. Две позиции, которые называются креационизм и эволюционизм. Обе они исходят из того, что картина мира, которую мы сейчас наблюдаем, и есть истинная картина мира. Да? Вот это вот космос, все вот это. Креационизм говорит что? Да вот как в Библии сказано, так все и было сотворено. Сначала земля, небо. И то, что говорится земля, так землю и обозначает. А небо – это небо. И все слова обозначают именно то, что вот они обозначили. Ну, это знаете. А если наука пытается этому противоречить, то наука ошибается. Ну, понимаете, древний человек ничего не знал о науке. Он познавал мир, видите, другими средствами. Его картина мира была совершенно противоположной. Поэтому креационизм ошибается в том, что он все время соотносит себя с наукой. А зачем? Наука сегодня об одном говорит, а завтра она открыла новые вещи и говорит все совсем по-другому. Вчера было 9 миллиардов, завтра 10 миллиардов, послезавтра скажут. Да нет, вы знаете, мы тут пересчитали, оказалось, что 2, да. Вполне и так возможно. Понимаете, новые открытия провоцируют изменения каких-то данных. Если мы пытаемся креационистски мыслить, мы вообще мракобесы. Теперь эволюционизм. Он говорит, да, наука, в общем-то, правильно познает мир. Ну а здесь что? А здесь какая-то дикая история непонятная. Надо натянуть книгу бытия на картину мира библейскую. И начинают искать, а где здесь в книге бытия космос? А где космос-то? У нас в книге бытия, между прочим, Солнце и Луна на какой день творятся? Помните? На четвертый. То есть это небесное светило творятся на четвертый. А где космос весь? Понимаете? Вот это тоже, опять же, ведь ни о какой эволюции, ни о какой науке древний человек не мыслил. Он мыслил очень просто и конкретно. Мы прекрасно можем это считать, так же? А если мы можем это считать, мы можем понять, о каких реальностях он говорил. Потому что мы можем говорить одно и то же слово, иметь под ними совершенно разные понятия, понимаете? Современный человек мыслит абстрактно, мы понимаем, что небо – это вещь абстрактная. Древний человек мыслил конкретно, он не мыслил абстракциями. Он мыслил конкретно, но за этим конкретностью стояли наши те же самые абстракции, понимаете? Когда он говорит, что Бог летает на Херувиме, он представляет себе, что всадник некий, да, сел на коня и поскакал. Вот Бог, он на Херувиме летает. Ну, ведь на самом-то деле такого же нет. Так же. Древний человек понимал условность этого. И в Библии постоянно говорится, что Бог превосходит наше понимание. Да, мы говорим образы, это как поэзия, да? Поэзию надо уметь читать. И нельзя все, что сказано в поэзии, принимать за чистую монету. Ну, это, по-моему, у Саши Черного есть такие сатирические стихи по песне песней. Когда Соломон позвал какого-то там, ну это как бы шутка, да? Позвал какого-то скульптора, дал ему песней и сказал, ну-ка сотвори мою возлюбленную. А там нос как башня Ливанская, да? Ну скульптор все это понял буквально и создал такое чудо-юдо, да, там. Груди как молодые серны, все он это, как оно сказано, так и сделал. И, естественно, результат не понравился царю Соломону. Потому что это поэзия, ее надо, нельзя понимать буквально, да? Если у него там как башня Ливанская нос, это не значит, что он длинной. Вот и все. И здесь тоже мы должны видеть их поэзию, понимать их поэзию и понимать, что за этой поэзией, какой смысл стоит. Вот и все. И об этом мы сейчас будем на следующем занятии говорить. Давайте сделаем перерыв.